Добрый день.
Здравствуйте.
Мы у вас в гостях. Представьтесь,
пожалуйста. Добро пожаловать. Вилли Мартинс. Поселок Новоселовское. Наше предприятие здесь называется Монтанай. У нас в основном это козы. Вы здесь видите сыр. Это все козьи продукты. Вот. Но у нас как бы основное не производство сыров, а основное производство молока. Сыропригодного молока. Потому что сегодня в Крыму очень много уже людей, так, позиционирующих себя как сыроделы. И им нужно, соответственно, качественное молоко для того, чтобы получать качественный сыр, то есть крымский сыр.
Ну, то есть разделение труда уже присутствует.
Да,
так
уже
много,
уже
сам не справишься. Да?
Да, уже потихоньку оно есть, но когда у нас молоко остается, мы так делаем. Свои сыры, ну и, соответственно, мы еще показываем, у меня супруга как бы умеет это делать, и она показывает, что можно из нашего молока сделать.
А как вообще оказались тут в Крыму?
В Крыму, в общем-то, я оказался после переступа, ну, как бы уже в 2000-е, да, а вот вообще, как бы моя семья, вот у меня дед родился в этом же поселке, только с другой стороны, у него так и записано, Эльгиры Монтанай, здесь это все место называлось Монтанай, а вот, вот мы находимся сейчас в северной его части, Сырт Монтанай, это по-татарски, а там это Эльгиры, это начало, начало этого Монтаная. Что значит Монтанай, не знаю. Говорят, вроде бы это не татарское, но вроде бы как и римское даже. Потому что единственное, что я в интернете нашел, французский город Монтанай. Больше такого слова не нашел. Но у меня здесь дед родился, и когда вот, ну, все вот эти события там большевистские, да, тогда в это время как бы вся наша семья разошлась в разные стороны. Кто-то в Бразилию, кто-то в Канаду, кто-то не сумел уйти от красных и остался здесь. Вот мой дед, прадед. Здесь остались, поэтому...
Вот, ну, как и всех, но, жизнь побросала.
Да, и потом отсюда, скажем так, убежали. Убежали, почему? Потому что, вот, ну, все, наверное, слышали про красный террор, который был, да, и вот все отсюда в разные стороны, но получилось так, что мой дед когда-то, они здесь занимались хорошими лошадьми, и дед каким-то образом был знаком с Будённым. И, соответственно, Будённый предложил ему вот недалеко от Пятигорска открыть конные заводы. Там были открыты 12 конных заводов, и вот конница Будённого, как бы вот там она создавалась. У меня даже у деда сейчас в Германии есть часы от Будённого моему деду.
У моего деда были часы от Ворошилова. Почти родственники.
Ну, я уже был у Вилли, просто смотрите, сам-то Вилли родился в Казахстане, на самом границе с Киргизией. И вот когда мы сейчас перейдем именно к этой части, я вот увидел очень среднеазиатские нотки. Вот, Вилли, вы же ж не просто сразу в Крым попали, вы же, получается, учились.
Ну да, я учился, институт у меня в Алмате, Алматинский зооветеринарный институт. То есть я как бы по специальности зоотехники, и у меня, ну, практически у меня все, вот дед здесь лошадьми занимался, отец у меня ветврач, дядя ветврач, то есть у меня все занимались животноводством. Ну и, соответственно, я тоже пошел зоотехнически, и там работал тоже в животноводстве.
И сюда же вы в Крым только в начале 2000-х, да, вы говорили, 2005?
Да, да, в 2005-м, да.
2005. То есть за 10 лет до как-то Крым наш, Вилли, получается, вернулся в родную деревню, откуда все корни родом. И что же интересно еще, расскажите, вы же именно из фризов, правильно?
Да, да.
Вот что за народ, более подробно, потому что это особый вообще.
Ну, здесь, знаете, такая очень интересная история. Я вам с самого начала ее расскажу. Когда-то, когда вот начался весь этот протестантизм, да, то есть от католичества начали откалываться, и тогда в Голландии возникло такое, ну, как бы на сегодняшний день можно назвать секта, да, секта, ее организовал Мено Сименс, и все его последователи назывались менониты. Но они, у них первое, что, они пацифисты, это первые пацифисты вообще в мире, наверное, да, потом они живут очень обособленно в своих общинах, вот, и обучение тоже свое. А, вот они, их потом начали притеснять, скажем так, в современной Фландрии, да, это часть Бельгии, и в современной Фризии, то есть Фризланд. Вот оттуда две группы пришли, они искали место, куда, где они могут спокойно жить, чтобы их не трогали по религиозным там признакам, и они нашли себе место у польского короля. Почему польский король, это в устье Вислы, там были все эти места болотистые, а он хотел получить землю, и учитывая их большой опыт по осушению земли, он их там поселил. Они там жили до 1772 года. В 1772 году был первый раздел Польши. То есть, когда Россия, Пруссия, которая только-только начинала подниматься, и Австрия разделили Польшу. Да, по этому разделу, ну, там длинно, да, но Пруссия получила вот эту вот окрестности Данцига. Угу. Вот. И прусский король понимал, что у него очень там шаткое положение с этими голландцами, да, непонятно, они разговаривали на другом языке, угу. А ему нужно было, как бы, знаете, перевести это все как бы на свой язык, для того, чтобы их там подвергли очень большим репрессиям, голоду даже, да, им там пришлось, им запретили заходить в город Данциг, продавать свои продукты, ну, было жестко, да, и только одна цель – перейти или перевести богослужение на немецкий язык. То есть на,
типа перевоспитание, да?
Да, чтобы потом у него появилась, знаете, такая, ну, причина. В 1793 году, когда... Или 1793, извините. В 1793 году, когда произошел второй раскол Польши, да, когда уже Австрия не участвовала, где Пруссия была достаточно сильная, и Россия уже достаточно, ну, угу, больше, угу, чем достаточно сильная. Она уже себе Варшаву забрала, да, то есть это был второй раздел Польши. И в этот момент вот этот прусский король выдвинул, а вот знаете, здесь живет наше население, оно же вот богослужение, тогда были, знаете, здесь перепись населения, если вот сегодня проходит, то она проходит по жителям этой местности, да, а тогда это было по приверженцам той или другой церкви, да, как церковной общине, угу, угу. И если в этой церковной общине разговаривали, то есть богослужение было на немецком, значит, это все считались немцы. И вот таким образом и поэтому он заставил богослужение перевести. Но язык у нас остался тот, угу, который, угу, они забрали с собой. И сегодня я, когда там даже во Фландрии, да, там мне недолго, нужно 2-3 часа для того, чтобы начать понимать, о чем они говорят. Самое интересное, да, вот этот язык, они там жили рядом с евреями, я тоже вот еще скажу, да, вот несколько раз сталкивались, потом я позже здесь скажу. Вот этот, у евреев же есть два языка, да, идиш и иврит. Вот идиш, он очень близок к нашему языку, да, то есть, когда евреи на идиш начинают...
Он правильно называется юдиш.
Ну, юдиш, да, может быть.
То есть, это диалект немецкого языка, на котором говорят.
То есть, я вот как бы не особо утруждаюсь, чтобы их понять, что они говорят. Если они на иврите, нет, там я ничего не понимаю.
Он другой совсем.
Вот. И вот потом, когда вот это все вот эти события после этого раздела, второго раздела, да, и тут, в общем, после всех этих там притеснений, там лет 20-30 происходило страшные вещи, там даже они вот наш народ ушел даже в эту, сегодня это Калининградская область, там есть город Тильзит был, сейчас Советск. Угу. Вот, и там даже до сих пор вот в Калининградской области называют маленькой Голландией, потому что они были там. И вот там они первый раз, им не дали землю, им не дали ничего, им надо было как-то выживать. Если они вот, когда их перестали пускать в Данциг, они там начали кружева делать, да, ну, что-то надо было как-то жить, то в Тильзите они начали сыр делать. Почему? Потому что там пришла, знаете, эти пришли со своим голландским опытом, а со Швейцарии пришли тоже небольшая группа приверженцев вот этого Мена Сименса. И вот как раз в Тильзите родился самый знаменитый на сегодняшний день тильзитер
Кейзе. Да, отличный сыр, да.
Да, вот этот вот сыр, это там родился. Это как раз вот это, его еще называли Менонитский сыр. Ну, как бы второе название его было. Вот. А потом вот после всех, там земля очень плохая была, и там жить нельзя было. Они вот этим сыром завалили этот Кёнигсберг тогда, да, вот. Но им пришлось, в общем-то, искать место. И потом они обратились к русскому царю, и русский царь им сказал, что вот есть место Южной России, да, вот это здесь, и не здесь, а это была, ну, сегодня это Запорожская область, вот, и в Запорожской области было первое место поселения, это Хортица, это сегодня часть города Запорожья, да, а вторая часть, это там есть река Молочная, это город Молочанск, это вот вторая часть, вот. И они там поселились, но так как, скажем так, условия жизни здесь были очень хорошие, здесь царь их не брал в армию, сегодня много говорят о том, что там налоги, нет, не налогообложение, там основное было то, что им дали возможность как бы исповедовать то, что они там исповедовали, за то, что их не брали в армию. И
как
давали...
пацифистов, да?
Да, да. И вот они вот там жили. Но они быстро разрослись, и потом, ну, уже как к Столыпину ближе, они перешли, еще в одну большую колонию организовали в Оренбурге на сегодняшний день, да, там тоже. И вторая часть – это Алтай. Угу. Вот. Ну, еще было что-то там, чуть-чуть ушли, когда уже совсем все было заселено, они им еще когда-то дали там землю в Харькове сегодня, да, это Украина, и еще на Волге, но это на границе Самарской области, Саратовской области, там угу. была тоже еще одна большая колония. Вот это вот так жили. Вот потом в 1871 году откололась большая часть, в общем-то, безземельных, да, безземельных, без ничего, они и очень консервативные, вот эти часть меннонитов была очень консервативная, а часть как бы менее консервативная, вот это очень консервативные, они ушли в Америку. Mm-hmm. Почему? Потому что там было несколько причин, но в это время как раз царь Александр всех начал призывать в армию. И с чем, как фризы, никогда не соглашались, да, когда женщину ставили ниже мужчин, а царь сказал, что раздельное будет обучение. Обучение у них было ну, совместно, мальчиков-девочек. Да, и вот это им не понравилось, и около 10 тысяч их человек ушли в сегодняшнюю Канаду и в сегодняшнюю Соединенные Штаты. Вот в Соединенных Штатах там есть тоже сыр. Да, и это основной такой молочный пояс называется Соединенных Штатов, это там меннониты в основном.
То есть получается, что вы кочуете по разным регионам и везде оставляете сыроделие, да? То есть это
ну,
вот
да,
именно
да, да,
то,
да.
что...
Я бы другое сказал, люди-то отважные, во-первых, ну, да, то есть не боятся это в те времена взять семью и отправиться бог знает куда, на телегах там не пойми с чем, со скарбом, это раз. А второе, прибыв на место, что-то никто не растерялся. То кружева плетут, то сыр варят, занятия, мягко говоря, очень разные, а ничего не страшно, все нет, работящие.
Я вам больше расскажу, вот это вот время, пока они жили здесь, если так взять, вот мои пришли 1808 году, да, и вот основная масса в конце вот, ну, 1790, после 93-го, после второго раздела, и вот 1800 до 30-го где-то, вот основная масса пришла. И вот они очень хорошо здесь развились, очень хорошо, и вот Запорожье, и Мелитополь, и это все города, где они очень сильно развились. Очень сильно я говорю о следующем, да, я тут вот недавно, Игорь Абакумов, это вот «Сельский час», да, он тут такую большую передачу сейчас сделал про трактор в России, да, то есть вот этот канадский трактор, который сегодня делает трактор «Сельмаш», или «Россельмаш». Угу. Я вам хочу сказать, вот этот трактор, который они привезли, это трактор завода Бюллер, и это трактор Versatile, а этот трактор изобрели в 1910 году, вот эти меннониты здесь в Хортице, вот этот трактор, да, они его сделали, потом, правда, пришли большевики, всех расстреляли, все документы спрятали, в 1925 его снова вытащили, но вытащили одновременно, здесь его ничего не смогли с ним сделать, а этот один из них с этими чертежами ушел в Канаду и там продолжил это дело, вот это как раз семья Бюллер. И угу. Вот, ну, из меннонитов. И вот они как раз, это вот завод. То есть, так интересно, сегодня этот трактор пришел обратно. Представляете, ну, как бы в Россию. То есть, он был в России изобретен, он пришел вот в Россию. И еще там, ну, это уже в 16-м году был первый комбайн вот в Российской Федерации. Тоже меннониты его. Его спрятали, правда, тоже подверглись репрессиям, но его не увезли за границу. И это вот Красноярск Сельмаш. Угу. Выпустил в 27-м году вот этот комбайн. То есть по чертежам вот этих вот меннонитов, ну, которые...
Ох уж эти мне русские.
Не, ну, как бы, знаете, это... Память о вот...
Ну, такие вещи надо помнить, конечно. А как же?
На самом деле, вот они жили здесь очень хорошо, и потом, когда вот до 29-го года уходили, они не приняли, ну, как бы я вам так скажу, если вот другие, в России жили очень много немцев, да, жили угу. там на Волге основная да, часть, да. да, это все более южные немцы, из южных княжеств, а эти Есть, были тифлисские в Тбилиси, были волынские, были там, ну, были разные, да, в разных местах они жили. У них у всех они приняли революцию, меннониты не приняли революцию, то есть ее вообще категорически уходили, пока в 35-м году не сделали статью расстрел за, ну, убегание или как-то, mm-hmm. да. Ты...
Попытку скрыться от советской власти.
Да, попытку скрыться, да.
Вырваться.
Да, и вот они поэтому в 29-м году, вот эти последние поезда сейчас, то есть поезда, которые выходили, тогда была такая ситуация, в 29-м году осенью там около 30 тысяч меннонитов сели вокруг Москвы, все заняли все дачные поселки, все с единственным требованием, чтобы их убрали. И вот тут опять евреи, да, тут попались... В общем, это общество помощи евреев, да, они каким-то образом очень близки с меннонитами, угу. и они как раз помогли через свои сионистские организации, которые имели там на Троцкого и на всех доступ, да, и они каким-то образом в 29-м году организовали отъезд вот этих меннонитов, это были последние в 29-м году, которые сумели уйти от...
Вот жизнь складывается.
Да. Они ушли, но их уже сегодня там, знаете, тоже не принято это говорить, да, но мы помним, что Канада сейчас бьет в грудь, да, и Соединенные Штаты, что они тут всех приняли, на самом деле они не приняли, и корабль болтался 3 месяца, вот корабли с меннонитами болтались в море, пока их не приняла Бразилия. И вот они ушли в Бразилию, в Парагвай.
Про это даже я знаю, да.
Вот, они там, ну, основались. И на сегодняшний день, вот знаете, когда в 65-м году после неудачной поднятия Целины, да, произошел первый импорт говядины. Вот эта говядина пришла из Южной Америки, выращенная меннонитами, сюда пришла. Это Советский Союз закупал вот эту... Мог бы здесь делать, нет, он их выслал, а теперь покупал у них. Вот, и... Ну, как бы вот в Бразилии тоже, но в основном сейчас это парагвайские. Ага, И сегодня еще тоже Парагвай очень много производит. Кстати, вот эта пшеница, в Канаде же было так, что мой родственник еще вот в 70-х годах, тогда нам нельзя было встречаться и даже ему приехать к нам в Казахстан нельзя было. Вот, но он руководил поставками пшеницы в Советский Союз тогда, вот, когда Советский Союз покупал пшеницу. Сегодня не принято это говорить.
Вот закручена страна родная, история вообще. Вот.
А потом, смотрите, если вернуться опять в наше село сюда, да, здесь тоже очень интересно. Значит, здесь вот жили вот эти, да, мои родственники, а потом, сегодня об этом не принято говорить, но Троцкий... Хотел вот то, что планировал, что потом сделали в этом в Израиле, угу. он планировал здесь. То есть он начал насильно свозить евреев сюда. Угу. Вот из Смоленска, Брянска, вот из этих западных
Место
областей.
Место неплохое, да.
Да. Он их начал свозить, и, ну, представляете, вот такая жара, да, и вдруг из тех колхозников, из тех евреев, которые там были, ну, ювелирами, там, портными, там, еще что-то, и он здесь начал делать колхозников. Да, вот. И вот это село вот это, да, назвали тогда именно Фрайдорф, потому что идиш и немецкий близко, да, и сегодня это говорят, это
свободная
немецкое название.
Деревня,
да. Не, на самом деле, это вот как раз именно в тот момент назвали вот свободная деревня здесь. Uh-huh. Да? И вот эти сионистские организации привезли в Крым свои трактора. Вот первый Джон Дир в Крыму, uh-huh. это вот сюда, в эту деревню пришел, вот именно вот через вот эти сионистские волонтерские сегодня, да. можно сказать, да, или как-то там их назвать, как они помощь оказывали вот этим евреям, которых сюда перевезли. Вот. И еще двоюродный брат моего деда еще успел поработать у этих евреев агрономом, потому что хотя бы чуть-чуть научить их сельскому хозяйству.
Ой, закручено.
Вот. В то время еще евреи не занимались сельским хозяйством. Хотя потом, да, потом они же, вот видите, вот если сегодня взять селекционную работу, да, там животноводстве, то лучшие, вот я считаю, да, лучшие селекционеры живут, это Голландия и Израиль. Это как бы, ну, их вот эти кибуцы там.
Лев Троцкий научил.
Да.
А вот вопрос. Да. Вот такая, я даже не знаю, как это сказать, повышенная живучесть, она на чем базируется? Потому что это община, а внутри общины некие порядки, воспитание детей правильно. Откуда такая работящесть берется? Или это вера в Бога, или все вместе?
Нет, ну здесь у меня, я вам скажу так, вот здесь кто-то меня как-то вот назвал, это протестантская трудовая этика, да, но я вам по-другому скажу. Я думаю, что вот та энергия, да, которая у других уходит на создание вооружений на войну, да, она вот у меннонитов преобразовалась в это отношение к труду. И поэтому вот, вот столько много всего получается. То есть, ну, я тут уже не хочу тут говорить о, ну, вот о тех мытарствах, которые там в 41-м году, да, или там до 56-го года, но вот эта живучесть как раз помогла. Помогла выжить в Пруссии, помогла выжить потом в Калининграде или Кёнигсберге, помогла выжить здесь, помогла выжить в 41-м. Ну и я хочу сказать, что вот те, которые, те менониты, которые попали в Парагвай, я тут читал о них, да, и там встречался с некоторыми, встречался со своей родственницей, которая в данный момент в Канаде живет, и она там рассказывала мне очень много о том, как они их привезли в Парагвай, то я думаю, что даже, может быть, некоторым здесь было лучше, чем то, что тебе пережили там, да, там, ну, ничего нету, да, и на пустое место, и вот этот вот джунгли, вот эти, да, деревья там, она рассказывала, что там, не знаю, в три обхвата деревьев нужно было как-то, ни техники, ничего нет, а это нужно было корчевать и все. А еще, говорит, это все воровали обезьяны, у нас хоть обезьян здесь нету.
А вот, Вилли, вопрос такой, когда мы с вами как раз и познакомились. Вот решение в 2000-х годах вернуться, вы же тогда уже в Германии жили, правильно?
Да.
Вы из Казахстана поехали в Германию, в 90-х, да?
Да.
И вот спустя 10 лет, плюс-минус, да, вы уже решили в родную, как бы...
Ну, знаете, я хочу сказать так, вот, ну, как бы, я не очень-то хотел ехать, да, там, ну, как бы мне здесь было неплохо, вот, в России. С Казахстана мы в 89-м году ушли, да, ну, как бы уехали в Россию. Почему? Потому что, когда я увидел вот эти вот первые проблески вот этого, в 86-м году вот этого национализма в Алмате, да, и я как бы не...
Добром это не кончится.
Да, и поэтому, знаете, у меня еще был очень-очень, сейчас он уже покойник, мой руководитель, да, казах, и когда мы с ним вот эту тему начали затрагивать, и он сказал, понимаешь, говорит, я тебя очень уважаю, и вас, вашу семью все уважаю, все, но настанет момент, когда я тебя защитить не смогу. Вот. А эту, говорит, вот эту вот, вот это вот должно общество пройти. Поэтому желательно тебе, ну, как бы, ты правильное решение примешь,
здраво,
если уйдешь. Да, да. И я бы тут принял это, ну, как бы, всей семьей, отец, и я все в Россию, а потом тут вот начался вот этот массовый выезд в Германию. Ну, отец уехал, бабушка уехали, все уехали, тетки, дяди. Вот, а я все держался. А потом отец сказал: вот ты приедь, получи свой этот паспорт. Получи гражданство и куда хочешь туда едь. Ну, и вот я поехал туда, оно так и получилось. Я только получил паспорт, закончил эти шестимесячные курсы языковые, да, и тут устроился на работу, и шеф мне сказал: у меня есть для тебя работа, супер работа, город Москва. Я уехал в город Москву, и в Москве работал до 2005 года. То есть я сначала там работал на вот этот концерн, да, мы поставляли технику, вот, я там, ну, если взять так вот Центральный федеральный округ, да, это основное мое вот место работы было, да, потому что, ну, город Москва, там только офис, а техника сельскохозяйственная, поэтому я многих очень, и губернаторов сегодня еще очень хорошо, близко знаю, потому что на тот момент, они тогда это все было, знаете, еще только с небольшого начиналось, да, там, и я еще помню, вот, всего на всю Россию было 300 прибыльных хозяйств, да, сельскохозяйственных, и это так назывался клуб 300. Вот это был как бы мой вот круг потенциальных клиентов. Они часто выезжали туда, да, смотрели, там каждый плуг, сегодня уже губернатора, наверное, не заставишь смотреть плуг, да, там, вникать в эти опции, которые бывают на плуге. А тогда это было, да, он хотел, каждый хотел, чтобы свой регион как-то поднять, и поэтому они туда сами лично ездили. Вот. И потом там, вот я же говорю, там я вот сколько, год или... И потом в город Москва, а в 2000 году нам как бы наш концерн, 22 завода, там продали, ну, другую приняли другое решение и закрыли представительство в Москве. Я подумал, ну как так закрыть, да? Тут я уже столько сделал, я уже там и офис наработал, да, все его знают, все люди знают. Мой телефон хотя бы все знают, да. Ну, я сделался самостоятельным предпринимателем и стал возить технику только с других регионов, да, и продавать ее в Российской Федерации. То есть поэтому я очень много так вот центрально. Я в Сибири не продавал, мало. Вот, а так вот это. И в 2005 году у нас так получилось, у меня товарищ, он... У него теща здесь в Крыму живет. И на 1 мая мы поехали туда. А когда выезжали, Светлана говорит, давай заедем, где твои тут жили-то? Вот. А Крым всегда, понимаете, сам, он каким-то образом он всегда в моей жизни присутствовал. Ну, во-первых, у меня бабушка и дедушка очень много рассказывали. Сначала вообще ничего не говорили. Они, а потом только сказали, когда уже вот, ну, ближе к 80-м годам, бабушка сказала, уже деда не было, бабушка сказала, что вот там жили. А вот больше всего про Крым рассказала тетя, это, то есть моего деда, сестра, которая в Германию выехала. И вот этот страх еще перед НКВД, перед 37-м годом, он так глубоко в ней сидел, что она там только начала рассказывать о том, что здесь было, как было, сколько земли было, где, что делали. Что... Это только вот сейчас я вижу, тут вот недавно в ленте газету разместили вот про знаменитого Дувана, да, который был мэром города Евпатории. А у него, вот он здесь, вот 6 километров вы проезжали, Лушино, это его родовое гнездо там было, да, и он тоже лошадьми занимался, вот, и мои занимались. И вот недавно выпустили такую газету, случайно про него статья была, а там написано «Братья Мартинс», их лошадь там тоже что-то там на выставке сделала, то есть, ну, как бы, вот так по крупицам я там собираю что-то, подтверждение нахожу тому, что вот говорила тогда тетя.
Крым в то время...
Вот, и потом я оттуда... Вот
это же далеко не самый развитый регион внутри Украины был. То есть, все было заброшено. Ну, вот я просто помню прекрасно те времена. Дороги, которые сюда вели. То есть, что сподвигло, в общем-то, с нуля возвращаться?
Я же говорю, он у меня... Вот Крым всегда присутствовал как-то вот в жизни. Я служил, вот я же служил в Советской Армии, да? Вот, и вы как думаете? Вот я пришел в военкомат, как нормальный молодой человек... Стал там на учет, вот получил приписное, все, и они меня определили, куда служить. И как вы думаете, город Евпатория, я сюда попал служить.
Отлично. Это в Казахстане призвали, в Евпатории?
Да, вот здесь в Евпатории я служил 6 месяцев, а потом меня послали в город Одессу. Ну, там, дослужили. Но учебку я закончил здесь.
Судьба намекала.
Да, да.
Надо вернуться.
Я тогда еще даже не знал о том, что вот мои предки из Крыма. Но вот видите, вот так... Сверху там мне сказали, вот туда съезди, познакомься.
Так, и съездили, посмотрели, и как впечатление?
Ну, это когда в армии, потом я так это уже домой, когда приехал, все, потом бабушка мне рассказывала. А так вот, вот когда сюда приехали на этот, с моим товарищем, вот, потом вот Светлана сказала, давай заедем посмотрим. И мы тут вот начали искать, а название же все после войны поменяли, и, в общем-то, не особо знали. И вот... Там вот где Исмаил Бей, там подъехали к мечети, и там сидел старый такой аксакал, скажем так, да, и вот ему начали вот это задавать вопросы, и он сказал, слушай, это вот сегодня Новоселовское, только оно, говорит, большое, оно действительно, сегодня Новоселовское, после того, как оно побывало Фрайдорфом, оно стало, разрослось, и здесь как бы 5 вот небольших таких поселений вместе срослись, то есть на ту вот та часть это Эльгеры-Монтана, эта часть... Сырт-Монтана и еще вот здесь вот село Веселое было. Еще, и вот они как-то срослись. И вот на сегодняшний день мы имеем вот это Новоселовское, в котором живут 3000 жителей. Примерно, плюс-минус.
И как посмотрели? Впечатление?
Да, приехали. Я, честно говоря, понимаете, ну, наверное, исходя из моих там родословных, да, из нашей истории... Я, в общем-то, в Москве работал, да, но я всегда знал, что это не моя работа. Это вот я делаю, да, так вот, чтобы деньги заработать. Да. А вот то, что вот для сердца, да, это все вот здесь. Вот когда я приехал, начали заниматься вот этой... Ну, земля здесь была брошена, уже лет 8, наверное, вот здесь земля. Колхоз был... В общем, не было денег на банкротство. Да, он вообще никак не существовал. Да, и мы сюда приехали, взяли вот в аренду землю. Там здесь в Украине нельзя же было покупать. Мы взяли землю и вот начали с 1500. Потом у нас стало там, как сегодня, около 3000 гектаров.
Серьезный размах. И что решили делать?
Ну, сначала вот то, что здесь возможно, это зерно, да. Ну, здесь, конечно, люди немножко странноватые, да, были. Я как-то привык уже в Москве, там все нормально относились, то, что там немецкий паспорт, американский паспорт, это все нормально. А здесь, когда вот меня глава администрации спрашивает, а как ты будешь это зерно возить в Германию? Я говорю, вот зачем мне в Германии? В Германии своего зерна некуда девать.
Хватает, да.
Вот, и вот это все время присутствует, они немножко, ну, другие. Я не скажу там хуже, лучше, да, но они как-то вот у них было другое мышление. Мы начали вот с зерна, потом, когда зерно начало у нас получаться, то есть мы уже землю, понимаете, когда кто-то говорит целина и сразу вот это урожай, это говорят люди несведущие. А если вот специалист, то понимает, что с любой землей, с которой не работали последние там 10 лет, это, ну, как минимум надо 3 года работать, да, чтобы она начала что-то давать, да, то есть почва структурировалась, да, почва там, ну, еще другие все слова, да, там, ну, специалисты понимают. И только потом начинаешь получать с нее урожай. Вот мы вот это все как организовали. Потом у нас получился неудачный опыт со свиньями, мы только-только построили вот там здание, потом пойдем, я покажу его, да, и там начали держать свиней, да, тут вот это вот по всей, ну, как бы и России, и везде вот эта африканская чума свиней, угу. И как бы мы потеряли свиней, вот, но еще до того, как мы их потеряли, да, я как-то утром встал и говорю, Свет, я вот все это хорошо, вот я поехал коз покупать. Она говорит, это зачем тебе коза? Я говорю, мне не коза, мне козы нужны, вот молоко должно быть. Вот, и потом, ну, здесь купили коз, да, как в степи я купил, там давали они там, я не знаю, там, ну, у них была самая главная приспособленность к местным крымским условиям и к жаре, да, и поэтому... Я привез потом хороших козлов, начали покрывать, получать приплод. Эти козочки, которые от приплода, ну, практически начал заниматься тем, знаете, я не знаю, как это сказать, но очень много идет изнутри, да, вот эти вот, наверное, много-много поколений, они всегда занимались животноводством, лошадьми. Если сегодня вот говорить о фризах, да, то мы с вами вот знаем, что есть коровы самые лучшие в мире, галштина фризы, да? Это там.
Да, да.
Если мы знаем самые лучшие молочные овцы, это остфризы, да? Они присутствуют во всех сегодняшних молочных породах, то есть их кровь присутствует. Если говорить о лошадях, то самый такой, ну, я считаю, самый, да, ну, может быть, кто-то там скажет субъективное мнение, но самая красивая лошадь – это фриза, черная такая лошадь, очень большая, с такими мохнатыми ногами. Такая.
Это для работы лошадь, да?
Да, 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 вот, это все фриза, и вот это вот идет изнутри, и поэтому я иногда, ну, надо мной смеются, я прихожу, и они мне говорят, вам козы все рассказали. Да, ну я прошел туда-сюда и знаю, где что происходит.
Опыт.
Да, вот.
Ну что, я думаю, надо...
Пора.
Сказать, пробовать.
Да. Мы все-таки вот себя позиционируем как поставщики молока. Угу. То есть, понимаете, сегодня много там рассказывают, да, о том, что вот молоко, оно там везде все одинаковое. На самом деле это не так. На самом деле молоко, все зависит от кормления, да, и когда мы говорим о том, что... Вот мы работаем с производителями сыра, то они хотят получить один и тот же сыр сегодня, завтра, послезавтра. То есть, угу. Если вы приходите, да, сегодня взяли сыр, вам это, вот это понравилось, мы вам это дали, а завтра вы пришли, оно другое, а у козы так. То есть, она сегодня поела одну траву, у нее один вкус молока, завтра это будет совершенно другой вкус сыра, да? И поэтому у нас все козы стоят, никуда не уходят, у них все время однотипное кормление. А вот это однотипное кормление, оно, ну, не скажем так, что это не совсем простое, да, решение. И вот здесь вот как раз мы делаем то, чтобы вот получить вот это сыропригодное молоко, одинаковое, стабильное каждый день, чтобы люди могли делать правильный сыр.
Непросто, непросто.
Вот этот попробовали?
Вот этот очень интересный. Он прям...
Да, но это вот канистрата по типу итальянского. Вот. Мы все время говорим по типу, понимаете? Потому что некоторые сыры, они там делаются из коровьего молока, да? Угу. А мы делаем это из козьего. Прицеп примерно одинаковый, но вот молоко другое. А заметили, запаха козы нету?
Нет. Нет вообще. Как-то раз заехали мы в австрийский Тироль. И там принимающая сторона нас пошли на местный сыроваренный завод. Ну, интересно, пошли, да. А они, значит, там говорят, а давайте-ка вы молочка. Я говорю, вы знаете, я молоко последний раз, наверное, в детстве пил, я его вообще не люблю. Не, ну вы попробуйте. Я кривлялся. В конце концов, мне всучили литровый пакет, который я сразу и выпил. Оно такое вкусное, не передать
словами. Вот
попробуйте,
это вот чисто козье молоко.
Не бывает такого козье молока.
Опять-таки, никакого запаха. Говорят, особенно полезно детишкам, что там жиринки какие-то исключительно мелкие, усвояемость выше.
Да, оно очень близко по своему составу к женскому молоку. Угу. Поэтому вот когда в тяжелые времена всегда вот там козу называли там корова бедняка, там еще что-то, да, но всегда вот коза выкармливала, и Зевса тоже коза выкармливала, да, как бы. Ну, как молоко.
Отличное.
Фантастика.
Вот это вот наше молоко.
Ну, я, конечно, в сырах чувствую, видно, что вот вы в Средней Азии, там определенный вкус.
Да, очень много из кухни, скажем так, из нашей кухни. Я смеялся, когда канадцы меня в большом угостили, да, там наши. Вот. Это считается, теперь у них это считается частью нашей, и вареники. Вот они все, вот взяли вареники, но они их как-то по-другому называют. Но, в принципе, это же вот и у поляков есть еще пироги, они их называют, да, это те же самые вареники, что вот украинские вареники, вот с творогом, только у поляков они там с капустой и с чем-то еще, вот. И вот это, там они менониты шли и по дороге все это забирали, да. И сегодня у нас очень много вот у тех, кто здесь остался, был выслан в Среднюю Азию, в Казахстан. У нас очень много присутствует азиатской кухни.
Ну как мы тут ходили в татарский ресторан кукси корейской представленной.
Да.
Все же знают, что вкусно надо есть. Да.
Ну кукси это же вот там же тоже нас отсюда высылали на восток, да, корейцев с востока в Казахстан тоже высылали.
Там, кстати, точно та же картина. То есть люди, которые для меня, я в Азии жил, в Фергане, для меня все время было удивительно, почему это совхоз называется «Полярная звезда» в Средней Азии. Оказывается, это были приблавецкие совхозы на Дальнем Востоке, когда их переселили в Среднюю Азию. Ну, там та же картина, они все адски работящие. Все колхозы миллионеры кругом, все люди богатые состоят, никто не ноет. Это меня все время так удивляло. Что работать надо, не надо тут рассказывать сказки какие-то, работать надо, а из этого получаются деньги и высокий уровень жизни, только так, никак по-другому. Ну что, может быть, пойдем посмотрим, где и что
это делается,
да, кто дает и как такое вкусное получается. Я, конечно, считаю, что мы поторопились уйти, мы не весь сыр доели, поторопились, так нельзя.
Вилли, вот смотрите, это же территория бывшего колхоза, да, Новоселовска?
Да, колхоз имеет такое хорошее название «Родина». Имел. Вот он был родиной.
Со значением, да.
Да. Вот. И здесь вот это был ток. Вот это был навес. Мы из этого навеса сделали склады. То есть нам удалось, когда мы пришли, уже практически все было разрушено. Единственное, вот этот ток, бетонные площадки с той стороны, вот там можем сейчас посмотреть, мы как раз убираем, там бурты зерна лежат. Вот. И вот это здание было, мы его достроили. Вот те здания, там когда-то что-то тоже, площадки были, мы из них сделали вот эти сараи для овец, для коз. Ну, вот эти деревья, которые вы видите, это тоже мы уже посадили. Здесь деревьев не было.
То есть это не то, что упадок, это уже полное разрушение, да?
Да, это уже было полное, понимаете? Я такого, вот, честно говоря, разрушения, как вот здесь в Крыму, я проработав там 10 лет в России, уже тоже вот после перестройки, да, я такого не видел.
Вы знаете, коллеги, а я просто человек, который очень много проработал уже на Украине, уже вообще во всех городах, как раз эти 90-е, все... Я вам так скажу, вот ощущение было, что украинские элиты к Крыму относятся как к тому, от чего, рано или поздно придется отдать. Угу. То есть вот даже по соседству, там, Херсонская область, Запорожская, да, какие-то вложения были в какие-то дороги хотя бы. К Крыму относились вот просто самое последнее.
да, то есть в принципе им ничего не надо. Еще была идеология же в чем у Киева: вы автономия, ах, типа вы автономия. Ну тогда хрен
живите
вам.
Живите автономно.
Да, живите автономно. Ну и мы увидели, да, вот то, что перерубили свет, да, и даже да, большой да, любви да, сделали. Да, ну, да. Как бы, да, ну, как нужно любить свой народ, если ты ему отрубаешь вообще.
Каждый раз, когда заезжаешь, вот местами такое чувство, что ты на 40 лет назад на машине времени уехал. И вот ничего не сделано, ничего не предпринято, не чинили, денег не вкладывали, вообще ничего и никак.
Я вот очень много раз проезжал вот из Крыма в сторону Германии до Львова, да? Я хочу сказать, такого разрушения, как Крыму, я нигде не видел.
Нигде не было, нигде не было.
Я тут не знаю, кто тут виноват, кто правда, но, блин, ну вот такого разрушения, чтобы вот рушили до основания, у меня сразу приходил вот этот советский гимн, знаете, все время. Разрушим до основания, а затем.
А затем-то не было.
А затем не было.
А затем не было, да?
Затем не было.
Не, ну почему? Случилось затем, в 2014 году.
Ну, вы видели, какая у нас дорога?
Вообще с другой коленкой.
В прошлый раз были, такой дороги не было, а теперь у нас супердорога. Часто, говорят, в этих бюрократических моментах бывает следующая ситуация. Вдруг раз и дали деньги, да, или конец года, или еще что-нибудь. И вот у какой проект есть, вот тот и пройдет. И мы тут быстро подсуетились, сделали проект дороги. И тут раз, и Путин
удача.
Взял, и в феврале этого года Путин сказал, выделить дополнительные миллиарды на строительство дорог, а наш проект уже вот он.
Надо уметь жить в России.
К счастью, надо быть подготовленным.
Да, да, да.
Ну, как в анекдоте, ты хотя бы купи этот лотерейный билет.
Вот смотрите, здесь вот это вот в основном заанинская порода. Заанинская порода – это порода, выведенная в Швейцарии. Ага. Самая молочная порода, да, из всех имеющихся на земле коз. Вот это. Вот, но, если вот обратили внимание, там сейчас другого цвета козы, другого телосложения. Это вот я вам сейчас буду показывать. Я здесь веду все время эксперименты. То есть эксперимент вот в чистоте, они вот такие, да. Но вы видите, какая у нас жара, ага. И они не всегда... Вот здесь у нас это вот Светлана себе держит этих декоративных козочек для того, чтобы хочет сделать такой контактный зоопарк. У нас часто, ага. часто приезжают люди, да, с детьми, там еще что-то, и мы не хотим их так в общее стадо вести. А вот это вот для...
Смешные козы.
Да, да. Они, это вот взрослые, это вот мамы вот тех коз, рожденные в феврале. Вот, ага. То есть у козы, вот у меня кто-то здесь из вас спросил по поводу коров, да, вот у козы это происходит намного быстрее. То есть она приходит в охоту в возрасте 8 месяцев, когда у нее вес там 65-70% от веса взрослой козы. Угу. И уже в год она приносит приплод.
Приплод, да?
То есть получается, что вот этот вот цикл всего год. А у коровы этот цикл, ну, как бы намного дольше. То есть корова там... 18 месяцев, 15-18 только первый раз приходит в охоту, потом 9 месяцев вынашивает приплод, потом в 24-27 месяцев она, ну это уже больше 2 лет, приносит приплод, и только потом видно, что это хорошая или плохая. А здесь это все процессы намного быстрее. Вот здесь...
Хороший, да.
Отличные. Вид у всех бодрый.
Вилли, а почему от них с размерами, а другие камулы?
Они, да не знаю. Это бывает так и бывает так. А если, я вам просто скажу, а если вот я буду работать над тем, чтобы рога убрать, то есть постоянно только козлов, если козел без роги, она без рога, то у них почти 100% гемофродит будет.
О.
Оно привязано. Каким-то образом вот это генетически привязано. Вот здесь вот, вот здесь козочки, да, я пробовал с англо-нубийскими скрещивать.
Ага.
Вот хуже всех,
такие
вы видите?
С ушами, да?
Да, вот эти вот хуже всех выдерживают эту жару. Вот все, поэтому я для себя вот этих оставил. Вот, ну, как бы...
И кто самый жаростойкий?
А вот смотрите, это вот самые мелкие козы, но им вообще плевать, какая жара. Белых коз скрестил с испанским козлом. Вот это вот. Вот это вот, видите, это все приплод испанский.
В Испании тоже тепло, между
прочим. Да, да, да. И вот они, ну, у них, ну, как говорят, да, я вам через пару лет могу точно сказать, ага. А сейчас пока, да, вот пока я вот вижу, что по жирности, по белку они дают как раз, вот мы же сыр делаем, ага. Да, и вот мне как раз испанская группа сыров больше всех нравится.
Самая подходящая.
Да, и вот эти вот козы как раз для этого. Вот, вот эти сейчас, это все приплод первого поколения, скрещивание.
У них и шерстка какая-то не такая.
Да, она кажется. Мелкая, да. Да. Ну, такая.
Юрич, видишь, ау. Тут я позволю себе замечание. У меня есть теория, что Крым — это такое место, где ты можешь найти свою Грецию,
Испанию.
Италию,
да.
Испанию.
Да, то да, есть, да, вот, да, да.
Крыму,
это правда.
Куба. Мы вчера видели Эрнесту, да, инженера, да, русского. Он нашел свою Кубу. Крым — это такое место, где можно найти,
да,
свою.
Да.
И фризы найдут свою родину. Это для всех.
Вот это вот я хочу скрестить, и сейчас вот методом отбора-подбора, да, вот я все-таки выведу себе вот тех животных, которые мне
идеальные
нужны.
Идеальные для этих условий.
Да. Потому что чисто испанские мне тоже не нравятся, они очень маленькие.
А, то есть вы хотите массы добавить, да?
Я хочу белые массы добавить, от белых, ага, взять, да? Чтобы,
а,
да,
от испанцев жаростойкость.
Да, да.
Хитро придумано.
Вот она, видите, вот она... Она черная, она как испанка, да? А вот туловище у нее, вот все, все части тела, как вот, ага, от этой, от белой.
Козлы без руки.
Смешные.
Вообще, ух, красотки.
Виля, а правда говорят, что венец селекции, допустим, в скотоводстве, это чтобы вам добиться просто одно большое вымя.
А тут у нас кто?
А тут вот у нас как раз козлы. Это вот все, все то, что, вот, как бы сказать, генетически... Генетическая основа моего всего стада, да, вот, ага, здесь вот все, вот смотрите, вот, вот лежат пять козлов, это чисто заанинцы, раз, два, три, ага, четыре, ага, да, пять. Вот это вот чисто дач, ну, голландский.
Голландец,
да, да. Тоже, ага, это производная вот заанинской породы вот это, да, но у него папа и мама из Голландии.
Угу.
Вот, вот эти вот здесь вот есть помеси альпийцев с заанинцами. Есть вот, вот те два рогатых, видите, это, да, это англо-нубийцы с заанинцами.
Ага.
То есть, понимаете, я все время скрещиваю, все время смотрю, какие животные мне больше всего подходят. Вот, именно вот для нашего...
Заанинцы.
Да, да, основа все-таки заанинцы, потому что лучше и больше молока никто не дает. А, но добавить им приспособленности, ну, для себя я уже понял, что вот англо-нубийцы — это самые слабые для нашей жары. Вот, вот там вот, видите, вот этот вот неказистый, скажем так, ага, да, это вот испанский, вот, ну, он очень хорошо чувствует себя в жаре, но он как бы маленький, и я так думаю, что молока не будет давать столько, сколько заанинцы, поэтому вот
и
я
беру... как-то непривлекателен.
Да, ну я все время, понимаете, есть такое в биологии понятие, как гетерозис. Гетерозис – это превосходство потомства над обоими родительскими формами. И вот этот гетерозис я постоянно пытаюсь здесь использовать. Вот для того, чтобы создать...
Скажите, а длина бороды свидетельствует о мощности козла как-то или нет?
Или нет. Только размер половых признаков?
Нет, кстати, это не смешно. Вот, например, если...
Конечно, не смешно.
Да, если вот половые признаки, скажем, да, вот если у него притянуто кверху,
ага,
это значит, вымя будет очень такое компактное. Если у него его половые признаки, как вы называете, очень, да, сильно, да, висят, то это значит, и вымя также будет висеть. Оно не будет для машинной дойки приспособлено.
Непригодное, да?
Да.
Ну, в целом... Все, как мы любим, полный интернационал.
Да, да, здесь все, все есть.
Лучше и определиться,
рога, в процессе скрещивания. Сильно бойкие, да?
Ну, я так думаю, что вот этих пять я купил, да, и вот этого купил. Это у них рога при рождении прижигают. Есть такая специальная там технологическая операция, им прижигают.
А так могут друг другу повредить рогами?
Могут. Ну, когда они вот сейчас, вот гон не начался, они здесь вот стоят, еще не, ничего. А если вот когда гон начнется...
Угу.
А гон начинается по времени года? Или...
Нет, это зависит от длины дня. То есть вот у нас 21-22 самая длинная, там, длинный день, короткая ночь, да, и вот после этого примерно 50 дней плюс. И вот с этого момента, если по-казахски, это называется шильде. То есть это вот время, самое жаркое время в году.
Угу.
А А гон это у них немножко что-то в голове происходит?
Ну, как да, во-первых, ну, это вот если... Вот сейчас они выглядят хорошо. Если вы через месяц придете, они, во-первых, у них вот это вот начинает здесь выделяться, железы выделяют какой-то секрет, да, этот секрет начинает течь, они все это себя вымазывают, это все вонизма. Здесь вот в воротах, там еще когда сюда приходишь, это уже все воняет, да? Вот, и они... Но эта вонь как раз привлекает дам сердца, да, к ним. И вот они поэтому себя обмазывают там.
Интересно устроено. Но от них все равно даже сейчас пахнет не так, как от самок.
Ну, конечно, да.
Запах другой. Мужики?
Да. Ну, здесь...
Овечки?
Да, овцы. Здесь 100 голов, это так, я же уже рассказывал, это чистое хобби, да? Вот,
ага, ага.
Здесь мы тоже таким же путем, как и у коз, да, я пошел, набрал местных вот этих вот каких-то овец, да, и перекрывал их теми немецкими козлами. Ну, в то время еще при Украине, там на границе Хмельницкой и Винницкой областей какой-то депутат привез из Баварии этих овец, а мы там купили уже этих, привезли себе таких баранчиков. Вот.
А вот, извините, перебью, а вот такой вопрос. А за кордоном охотно продают свои породы на развод, чтобы это вот в России где-то происходило? Охотно, неохотно?
Или да там это чисто субъективно, да? Вот, ну, нет, субъективно. Можно найти очень хороших, просто надо... Понимаете, очень часто вот это несоответствие менталитета, да, и понятия. И вот здесь вот мы привыкли, что если предприятие племенное, то все животные, находящиеся здесь, племенные. А если, так, да? А если вот этот, на Западе, там, допустим, у меня вот 100 маток, да, но из них только всего 3 могут быть племенные.
Ага.
Вот, и они будут учтены, и вот с ними как раз я не имею права делать ничего, да, я должен только делать то, что напишет ассоциация, ага, членом которой я должен быть. Да, да. Иначе мои животные не будут племенными. А. Вот, вот такое вот. А когда отсюда покупатель приезжает, он приходит, смотрит и хочет купить все, потому что думает, что это все племена. А на самом деле
это не так, да?
Не так, да. То есть это нужно вот как раз знать. Здесь, смотрите, я сейчас вот делаю здесь как раз эксперимент. Сюда приливаю фризов, то есть остфризов, да, чтобы увеличить молочность. И вот если вот я вам молодняк покажу, вот видите, вот, вот молодняк, вот молодняк, вот молодняк, у них и уши другие, да, и да, все да, другое. Да, да. Это вот первое поколение скрещены с этим, с остфризами. Вон она одна тоже, видите, у нее уши так да, вот да, стоят да, вперед. Да, да. Это вот, а папа где-то здесь тоже, вот где-то я тут...
А овцы
куда-то он спрят...
Пливы, да, по своей?
Да, и чем жирнее, тем сильнее пугается. Блин, куда он? А, вот он стоит, вот. Я его даже не видел. Вот он. Вот это вот остфриз.
Барашки.
Чистый остфриз, да, это
можно
тоже его...
Нельзя?
Да, но он это вообще бодается.
Вот
да. И вот он, и вот второй, вот, вот этот вот второй, вот видите, вот, это вот у них типично вот этот крысиный хвост, видите?
Ага.
Это вот типичная отличительная черта этой породы.
Ага, забавно. А курдючные бывают такие, нет?
Не, курдючные бывают, но это не молочные курдючные, а это вот именно остфризы, это молочная порода.
Красотки.
Вот. Но он и более костистый, видите, он, да, он да, не, да. не мясного типа, он как бы... Это,
авторитетный если... мужчина. Ну, тоже хвост такой.
Да-да, крысиный.
Забавный, да.
Ну, он как бы в Голландии или в это, во Фризландии, он считается, в этой провинции Фризланд, в Голландии, он считается как смешанного типа, да, там и на мясо, на это, но на мясо он как бы... С моей точки зрения, не очень. Не вот он, видите, вот смотрите, видите, наша овца здесь, это немецкая.
Угу.
Она вот, в ней видно, что мясо есть, а вот его кости есть, а не мясо.
А они сколько в среднем килограмм весят, овечки такие?
Я продаю, ну, мы продаем в основном ягнят. Ага. Ягнята у нас в возрасте 4 месяца, вот они где-то 22-28 килограмм. Ага. Туша, ага. Туша. И все, и мы продаем, и потом у меня одни матки. Вот сейчас. Это то, что вот сейчас вы видите, это вот ярочки остались, которые для себя оставил.
Да, мы идем туда, где производство, да?
Да, да, ну, где производство молока, да.
Отлично.
Ну, вот это помещение у нас, здесь мы приготавливаем корма. Понятно, ага. что здесь я еще хочу много чего сделать, да, это последняя точка, где вот еще надо мне сделать животноводство. У нас есть уже смеситель, у нас есть дробилка. Все корма мы дробим, все корма мы приготавливаем. Вот, ну, там у нас... Вот до такого состояния мы все корма измельчаем вот эти вот. Вот видите, вот. Ага. Это вот солома. Да? Солома тоже, солому мы тоже подмешиваем в корма, в грубые. Да? У нас есть бобовые. Но если мы видим, что там не хватает клетчатки, то добавляем солому, смотрим, какой там крахмал. Ну, короче, там куча таких этих всяких нюансов, которые мы как бы учитываем, когда приготавливаем корма. И плюс еще вот здесь вот зерновые корма. Вот здесь вот в этих биг-бэгах вы видите разные корма, а вот это уже приготовленные корма, видите? Вот. Ага. Это для каждой группы отдельно вот приготовлен.
Это уже комплексный обед, видишь?
Да, да. Ну, вот так вот назвать. Это вот, видите, это уже все приготовлено. Здесь все есть все. Здесь есть кукуруза, здесь есть лен, здесь, ну, куча компонентов.
Ага. Все по науке.
Да. Ну, мы и работаем с консультантами все время тесно. Кстати, вот я хочу вам сказать, Министерство экономики Крыма, да, оно вот уже, там этот кластерный центр, они нам уже в течение 3 лет, да, помогают оплачивать вот эти анализы. То есть вот наше сено и вот эти вот корма, они прошли лабораторное исследование Голландии. Угу. И поэтому мы можем очень четко поработать и с голландскими этими консультантами. И это нам, ну, больше 90 с лишним процентов оплачивает кластерный центр.
Здорово.
Здесь.
Знаешь? Да. Да.
Знаешь, как делится?
Отрадно, что государство помогает.
Вот. А так вот эти вот, видите, вот здесь вот, ну, пшеница, ячмень, вот все здесь разные корма, вот там.
Все самое питательное, да?
Овес. Здесь шрот. Ну, короче, все, меняем. Все составляем.
Овес же это вашего же.
Овес для Крыма не очень, да, и поэтому овес мы стараемся покупать.
Да.
А овес и кукуруза.
Пшеница ваша, да?
Да, пшеница наша.
Это на своих полях произведенная пшеница.
Вы знаете, я вам хочу сказать, вот эта пшеница, да, вот она вот, смотрите, мелкая, да?
Мелковато, да.
Вот это вот уже выбранная, то есть мы выбрали здесь вот крупную, мы ее продали, а это вот наша. Ага. Так вот я вам хочу сказать, вот аминокислотный состав, еще когда у нас были свиньи, еще когда была Украина, да, вот видите, стой минутку, вот видите, измельченное сено, вот до такого состояния. Вот до такого состояния измельчаем. Вот смотрите. И тогда мы держали свиней, здесь приезжали консультанты, тоже голландцы, да, и тоже мне рассказывали о том, что мне надо купить в Аргентине сою, еще что-то для того, чтобы аминокислотный состав. Я говорю, слушай, я вот вырос в Южном Казахстане, я тебе могу сказать, что вот здесь аминокислотный состав, мне не нужна твоя Аргентина. И они мне не верили. В конечном итоге я набрал вот эту пшеницу, набрал ячмень, отвез им в Винницу, где у них вот этот центр, да, они сделали исследование и сказали, да, действительно, тебе не надо никакую эту Аргентину. То есть, понимаете, тот же самый софлор, вот еще до того, как вот до 2014 года, да, наш софлор здесь, мы его производили первый в Крыму. Вот софлор, это, знаете, да, такое, это типа, вот сейчас мы опять хотим к нему возвратиться, потому что появился спрос российской стороны. Это как подсолнечник, да, только это... Ну, семена похожи на подсолнечник, только белого цвета, и они очень широко применяются в кардиологии. Угу. Вот эти масла, они вот как раз-таки салаты получаются классные. Они, ну, как масло софлоровое, оно не очень для жарки, вообще практически нет, только для салатов. И вот как раз его использовали для этого. И вот как раз из-за вот этого аминокислотного состава немцы, да, покупали у нас вот это и смешивали его с саратовским. Для того, чтобы увеличить аминокислотный состав и масляничность этого софлора. Вот это было еще до 2014 года. Потом первые годы, пока вот тут были непонятки, да, у нас как бы спрос упал, да, вроде бы как задавили нас саратовцы, волгоградцы. А теперь те возвратились, сказали, вот тот софлор привезите, который вы раньше возили. И теперь мы опять вот, наверное,
это
будем...
Софлор, кого надо софлор.
Кругом наука, да.
Здесь только осторожно, здесь...
В общем, кругом наука.
Да, да.
Все взвешено, отмерено, и на глазок ничего не делается.
Вот здесь происходит дойка.
Ага.
Вот по этому проходу козы, здесь вот они в этом здании распределены на 20 клеток. В каждой клетке у нас по 28 голов. Вот эти, они по очереди приходят сюда. Вот здесь они заходят в эту клетку, мы его называем как вокзал, да, вот они заходят сюда и становятся вот сюда, вот на этот постамент. Да, вот они, здесь надо вот смотрите, вот это вот, вот
Это же самое интересное, как их уловить.
Каждому животному сюда он сыпет чуть-чуть, ну, как для приманки, да? Угу. Она заходит сюда, вот. Вот это вот, видите, вот, вот так оно рабочее состояние, вот, вот это, да? И вот теперь, когда коза вот сюда голову засовывает, она вот сюда вот нажимает вот так.
Ага.
И вот там застегивается, видите, вот?
Да, 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 да.
Все, она больше назад не может. Она вот этим вот застегнута, то есть она, не, она только может...
То есть она голову просовывает здесь, опускается...
Да, и вот здесь вот вверх-вниз, но никак не выйти. То есть они все 28 голов за один раз, они опустили голову, защелкнулась, и все.
Удобно это.
Интересно.
Это мы сами сделали. Это сами мы сделали. То есть вот я вам хочу сказать, вот этот вот весь этот постамент, мне приехали там шведская компания, сказала, что это стоит всего 42 тысячи долларов. Я сказал, не-не, я вот... Я сделаю вот как-то по-другому. Вот мы сделали вот это. С местным здесь умельцем.
Ага.
Рома. Вот мы с этим Ромой здесь пока...
Во сколько обошлось с Ромой?
Ну...
Сильно? От 42 тысяч долларов?
Ну, раз 8, наверное.
В пятерку уложились.
Да. Ну, сколько вот может это стоить, понимаете? Вот. Понятно, что...
Главное, ум.
Что-то тут искрит. Так и должно быть, это
мухи. Нет, ловит, это мухи, да? Вот мух ловит.
Я чувствую озоном.
Видите?
Промышленная
мухобойщика,
да?
Да, да. Ну, а что с ней сделать? Вот здесь вот все время мухи, вот, вот это все время стоит.
Не замолкает, жарит, блин.
Вот сюда они по проходу приходят. Вот эти вот ворота открываются так, они вот сюда заходят. И потом вот, вот там, видите, по наверх. И тут там уже вот они заходят на этот, на постамент вот этот. А потом выходят сюда.
Ага.
И здесь опять уже уходят. Здесь подоились вот эти 28 голов и ушли.
Угу. Непросто. Надо уметь руководить.
Не, ну козы, когда привыкшие, они уже сами туда ходят. Это как бы...
У них как облегчение подоится, да?
Или... Да, да. Ну, они еще и там же добавка, вот это вот, ну, приманка.
Еда
они
вкусная,
туда приходят.
Да.
А здесь вот... Здесь, видите, вот здесь... вот здесь, смотрите, вот здесь кормушка. Вот он сюда дает... Да, часть, а часть вот сюда дает, а часть вон там стоит. То есть у нее вот выбор постоянно у этой козы, да, она тут, понимаете, коза имеет 4 желудка, да, и вот эти 4 желудка, если мы здесь как-то вот что-то неправильно сделали, а ей нужно поправить, она сама идет, берет эту солому. Эту солому добивает грубые корма для того, чтобы у нее начал работать рубец правильно.
То есть у нее саморегуляция...
Да, они очень хорошо саморегулируют.
А зачем сено рубят? Она же траву жрет в естественной природе длинную, а зачем рубят? Это тоже какая-то польза?
Ну, мы с вами вот там за столом говорили о том, что мне нужно произвести стабильное молоко, да. Каждый день одинаковое, да. Вот эта трава, как бы ни было там на поле, да, она там разная. Это здесь эспартет, здесь метлица, здесь еще что-то, да. Она сегодня... Мы когда вот это измельчили, мы это все порубили, вот она все это одинаково съела сегодня. А если мы ей дадим здесь пробовать, она тут половину этого жрать не будет.
Хитрая.
А если мы ее все-таки заставим жрать, то там молоко будет другого качества. И этот сыродел или сыровар, как его назвать, да, он скажет, ты мне вчера хорошее давал, а сегодня почему нет? Да, и поэтому мы вынуждены делать так, чтобы у нас молоко было постоянно одинаково.
Вилли, а вот что больше всего любит коза? Ну вот, что для нее самый деликатес?
Ну, наверное, бы, если бы это было вот ветки. Ветки, вот то, что ветки. Мы здесь не даем, это вот ветки. Ну, у нас в Крыму, откуда ветки? Да, это вот когда там мне кто-то говорит, да, с Питера, да, или откуда-то, вот надо веток больше. Я говорю, где я в своей степи ветки найду? Я один раз накормлю, и потом 10 лет это, поля голые будут.
Ну да.
Когда я вам рассказывал про меннонитов, да, и рассказывал о том, что они вот это в 1871 году царь хотел заставить их работать, они ему предложили альтернативу. И вместе с этим Фельком, Фальком, который вот Аскания Нова, да, вот это, они разработали программу озеленения, то есть вот эти лесополосы. Это лесополосы, многие говорят, это Сталин сделал. Не, на самом деле, первые лесополосы сделал царь и здесь, в Крыму, и даже вот в этом, вот в Зуе, или там, там есть лесополосы, которые до сих пор называют меннонитские. То есть они вместо службы, царь сказал, строите, сажайте леса. И они вот эти сделали полосы, лесополосы по всему Крыму. По всему Крыму, по всему югу. Ну, сегодня это Украина, но вообще по югу Российской империи. Вот там сейчас, где мы сейчас с вами проходили, вот там происходит козление, да, такое. Вот она приносит там одного, двух, трех, сколько-то, да, бывает и четыре козленка. И сразу эти козлята у нас сразу поступают сюда. Вот здесь решетчатые полы, здесь идет смыв, и вот это вот такой, ну, скажем так, детский сад. Вот здесь вот находятся наши козочки.
Махонькие какие, да. Ну, ты хороший, да ты хороший. Боятся. Забавные какие-то.
Здесь тоже они получают отдельные корма, отдельное сено. У них есть вода. С третьего дня они начинают очень хорошо воду пить. Вот.
А они по поведению похожи на овец, нет?
Нет.
Вообще не такие?
Нет. Вот когда говорят, знаете, хотят, вот, очень часто вот люди хотят куда-нибудь эту козу отнести. То ли коровам, то ли овцам. Нет, коза это совершенно что-то отдельное. Отдельное, да. Она далеко не овца, но она и далеко не корова. Она живет по-своему.
Она же более динамичная, чем и овца, и чем...
Да, 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 да. И самое интересное, знаете, вот если считаешь... вот раньше мы делали, ее приравнивали при выдаче там каких-то ветеринарных препаратов к овце, да, ну, размером все так, то теперь начинаем смотреть, что надо вот дозу рассчитывать из коровы. Из коровы. То есть вот мы берем на килограмм веса сколько-то там миллилитров, да? И вот нам надо не как на овце, а как на корове. Почему? Потому что метаболизм у козы в два раза быстрее происходит, чем у овцы.
Ну, я вот как абсолютно городской человек, да, вот, ну, никогда ничего не связан, но тут они динамичные. Они в этом смысле больше как олени, косули. Ну, вот с ними сравнивать надо скорее. Просто мы их когда одомашнили, мы их закрыли в... А если их же в природу отпустить, они же будут скакать же.
Да, очень, очень динамично. Ну, здесь вот помещение полностью молочное, да, вот здесь его моют, а вот сюда вот в этот танк поступает это все молоко, оно здесь охлаждается, вот там вот на табло вот это показывают, да, сколько тут градусов. И после этого вот сюда вот в дверь приезжают люди, да, и молоко отсюда выкачивается и продается уже.
Сколько объем?
Вот этого тонна.
Тонна?
Да, тонна молока.
Сколько коз надо для того, чтобы тонну выдать?
Смотрите, у нас на сегодняшний день, вот, учитывая то, что я как бы очень быстро меняю стадо, да, я очень быстро хочу получить то нужное стадо, да, поэтому у меня 65% молодого, то есть первокотки, да, которые только первый раз окатились, они не так много молока дают, поэтому у нас только пока 2-2,5 литра. А так вообще у нас есть очень много коз, которые дают и 5,4 литра. Ну, то есть вот, но за счет того, что мы как бы меняем очень быстро, да, я хочу быстро прийти, чтобы мне все давали 4-5, да. Вот, поэтому вот сколько здесь? Тонна? Ну, вот по 5 литров. По 2 литра это около 100 коз. Ну, приезжает несколько раз в день забирать молоко. Ну, кому как удобно. Тут,
ну, то есть оно востребовано. Проблемы со сбытом у вас нет, да?
Ну, как бы, вот не знаю, как будет на следующий год, но в этом году, смотрите, мы хотим... Мы гордимся тем, что к нам едут за нашим молоком почти за 200 километров. Вот со стороны Керчи сюда приезжают, с Феодосии. Да? То есть они понимают, что здесь правильное молоко. То есть они... часто бывает так. Знаете, у нас здесь есть, ну, такие конкуренты, да, у которых тоже много коз. Они, наши покупатели говорят, у вас дорого, туда уходят, да, потом почему-то они через две недели все назад возвращаются. Как-то вот оказывается все-таки наша цена разумно оправдана.
Да. Агрегаты, я смотрю, американские, произведенные в Европе, да?
Да, да.
Мюллер.
Капитализм. Брать надо все самое хорошее, где оно есть.
Нет, я смотрю просто.
Мюллер в Европе, да.
Ну, значит, Миссури. Ну и, в принципе,
не, ну, сейчас же...
через окошко...
В принципе, понимаете, кто, где произведено, разницы-то нету. В Калуге тоже этот Nissan собирается, да, и Volkswagen. И тоже в Германии продается. Немцы не верят, что он в России собран. А он собран в России. Я использую свои знания техники западной и техники российской. И очень много симбиоза. Я могу вам сейчас показать, как мы сделали там протравливатель семян. Да, который стоит 25 тысяч долларов. Мы его купили за 1300, но не его купили, а вот такую маленькую запчасть. И ее поставили на эссенговскую этот протравливатель. Да, и все, мы получили машину. Когда мне сказали, что прицеп для перевозки зерна стоит 28 тысяч долларов, да, это было в 2005 году, но мы его сделали здесь за 2800 гривен. Да? Вот. Мы, ну, еще там очень много такой техники, да, и потом я хочу сказать, вот я ну, как бы вот сделал культиватор, да, вот полностью. Мне агроном говорил, да, что он хочет, и мы такое, я могу вам его показать. То есть из 5 западных фирм, да, мы взяли вот эти узлы, все это скрутили вместе, получили культиватор. Этот культиватор, я вот так просто скажу, вот по сравнению с российским КПСом, да, если российский, не российский, а советский, скажу, потому что это еще советских времен. Если советский ест 6-7 литров на гектар, да, наш ест 3-3,2 на гектар. Если вот этот вот советский может работать на скорости 6-7 километров, ну, до 8 километров, то у нас работает 12-15 километров в час. Да? Производительность его в 2 раза выше. Потом за трактор, самый распространенный трактор Советского Союза, да, это «Белорус», за «Белорусом», вот этот, за обычным, цепляется КПС этот вот 4,6 метра, то у нас это 6-метровый. То есть вот за счет вот этого. Это полностью новая разработка, она как бы, ну, мы ее используем. А вот здесь вот у нас сейчас вот идет пора, завершающая нашу всю годичную работу. Ага. То есть вот мы получаем зерно. Здесь...
17 июля, а мы уже закончили.
Не, еще не закончили. Мы еще даже до половины не дошли. Здесь, ну вот я вам сейчас это буду показывать, вот то, что я говорил по технике.
Вот, советский,
вот там, да, вот там, смотрите, вот там сверху, да, есть этот, когда еще были страны СЭВ, если вы хорошо помните, да, социалистическая взаимопомощь, вот они тогда, КДР поставляла сюда петкусы для очистки зерна, но их никто не знал, что, как с ними делать, потому что были подмешки, а у нас все-таки масштабы в Советском Союзе были большие, не под мешки, а под машины, и поэтому они стояли везде. Вот во многих хозяйствах они просто валялись в углу, то есть получили, там поставили. Вот я оттуда вытащил эти, ну, купил по дешевке, он туда воткнул, и они у меня чистят, у меня в районе самое чистое зерно.
Еще ГДРовские наработочки, да?
Да, а когда пришел капитализм, я увидел, что они сделали. Они убрали обшивку, покрасили ее по-современному, а внутренности одни и те же. Ну и зачем отдавать 25 тысяч долларов, когда это вот всего за 1500 гривен я это все купил. Понимаете, если вот смотреть вот это сельское хозяйство не как отдельные эпизоды, да, а вот одну большую технологическую цепочку, ага, то в этой технологической цепочке, например, зерно, вот мы хотим, почву обработали, все, и потом мы хотим посеять. И вот тут получается, что вот это зерно мы вот там почистили, потом, в основном так делается, потом это на площадку вываливается, потом это сметается, потом вместе с камнями, потом идет вот сюда, это протравливатель семян, здесь протравливается, и потом обратно на площадку, потом опять с камнями, потом в прицеп, потом, это я вам рассказываю классически, как делается в большинстве хозяйств. Потом это вывозится, потом это в суперсовременную сеялку высыпается, и потом там есть резиновые такие дозаторы, да, которые, в принципе, держат всего один сезон, потому что вот эти камни, которые смели, они их... Значит, мы, когда вот это все просмотрели, всю эту цепочку, мы что сделали? Мы... Сразу после той очистки, после того петкуса, о котором я говорю, мы сыпем вот в такой мешок, да, ну или вот это вот, да, в эти мешки. И оттуда оно уже поступает в мешках сюда. Здесь мы сыпем в специальный ящик. Вот этим вот шнеком его отсюда забираем. Вот эту часть, вот смотрите, вот эту часть мы купили за 1200 евро. Да, это суперсовременный патентом за этот мы купили его. Вот привезли, поставили. Подобрали количество оборотов, вот эти вот шкивы, все передаточное. И в итоге мы, теперь у нас, когда, может быть, кто-то из вас обращал внимание, что очень часто после протравки машина едет, а там вот светлее, темнее, еще как-то, да, то вот после этой машины получается все равномерно. А равномерно, одинаково, каждое зернышко получило достаточно вот этих ядов для того, чтобы защитить его первые 40 дней до того, как оно окрепнет, взойдет и окрепнет. И после этого точно так же отсюда, вот через этот шнек поступает тот прицеп, я вам покажу, да, в этот прицеп поступает, приезжает на поле это высыпается в эту сеялку, И практически мы забыли о том, что вот эти дозаторы надо каждый год менять. То есть это вот, вот видеть надо все, ну, как бы всю, целиком цепочку. Ну, вот здесь, когда, вот смотрите, сейчас они возят зерно. А когда будут зерно возить и удобрения на поле во время посева, сюда прицепляется шнек. И этот шнек, ну, как бы вот здесь вот крутится, вот этот шнек вверх-вниз, и мы вот через него выгружаем. То есть вот если вы когда обращали внимание, ехали по дороге, да, и кто, сев идет, и там возле дороги 6-7 человек сидит, да, и вот ждут, когда подъедет сеялка, потом они ведром все перед... Вот у нас это вот это делает этот шнек. Поэтому у нас нету вот этих людей. Вон шнеки лежат, видите, вон?
Ага.
А вот эти бункера я покрасил катерной краской. И тогда мне сказали, тогда мне все сказали, у богатых свои причуды. Да? Но только все, кто покупал тогда этот, прицепы заводские, они уже их все списали. А это вот 16 лет работает. Вот эта сеялка зеленая, это фирма Амазона проводила испытания. Да, вот, испытания, тогда были они засекречены. Вот эта машина здесь проходила испытания для Западной Австралии, потому что у нас условия очень близки к Западной Австралии. И там тоже озимые культуры. Если вот во всех остальных регионах больше яровые культуры весной сеются, то у нас и в Австралии озимы осенью сеются. И вот это было произведено. Но они нам потом это по остаточной стоимости продали, а потом мы ее улучшили. Желтые диски. Да. Это мы купили на Алтае и сюда прикрутили. И они стали лучше работать. Но это уже без Амазона. А вот это вот у нас первый трактор, вот John Deere, который у нас здесь работал, он 78-го года выпуска. Я думаю, когда-нибудь он станет антиквариатом, поэтому... А, вот здесь вот, смотрите, вот это, когда Украина была, мы занимались чесноком. И мне агроном сказал, что нужно такую технику придумать, чтобы положил удобрение на глубину 25-30 сантиметров. И мы поставили, вот опять же, смотрите, вот это австрийский бункер, вот это вот украинское, вот это мы сами сделали, да, вот это вот украинский завод, а вот это завод Амазона немецкий. Все это вместе скрутили, шланги это итальянские. Все вместе скрутили, все, оно стало ложить на 35 сантиметров. У нас земля здесь каменистая. Это вот машина, суперская машина, завод Амазона, немецкий, делает в Самаре свою, собирает технику, все классно. Ну, блин, ну делает вот этот вот с резины, у нас все это разбивается, да? Я сколько раз с ними переговорил, вот стоит 600 тысяч рублей, вот эта хрень. Да? Мы вот поговорили с краснодарским заводом, такой маленький завод, они нам сделали вот это за 120 тысяч, и все, и теперь мы вот используем вот это, да, все. Вот это завод Раух, немецкий. Вот представьте, вот эта часть вот это вот немецкая. А все остальное это мы сами сделали. Потому что они мне сказали, что вот эта телега стоит 3800 евро. Я сказал, вот эту телегу я сделаю в Украине. Пошли вон отсюда. Да, вот это. И потом по этому же принципу сделали вот это. То есть вот эта зеленая часть вот. Но это, понимаете, почему сделано, для чего? Если мы вот эту вот часть просто на трактор навешиваем, в нее можно 900 килограмм и все. Да? И это получается, что он еще до конца поля не доехал, а его надо опять загружать. А мы сделали навесного прицепной вот эту вот штуку сделать. Там зацепляется трактор, и вот эта часть, и плюс вот это, 2,5 тонны грузим в него и погнали раздавать. И тогда он туда-сюда успевает приехать. То есть вот опять же, к слову, производительность. Это не за счет того, что их жестокая эксплуатация людей. Это за счет вот этих вот технических мелочей, которые я вам сейчас вот быстро прошел, показал.
Вот такие у нас замечательные люди, вот как Вилли мы приехали. На самом деле таких историй много, потому что Крым во многом держится на энтузиастах, вопреки всему.
Когда такие люди есть, страна не пропадет. Спасибо, Вилли.
Спасибо вам, что приехали.
До новых встреч.
Спасибо, приезжайте.
Будем приезжать еще.
Обязательно.